Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему Христос призывал своих учеников быть как дети? Можно ли улучшить взаимоотношения с другими людьми, если ты не разобрался со своими проблемами? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вот в последние деньки уходящего июля, сразу, чтобы не напрягались, не будет уходящего лета, у нас еще есть август, вот самый такой, я бы сказал, бархатный месяц обычно, да, лето, более мягкий по климату, приемлемый для тех, кто не любит жары, и приемлемый для тех, кто не любит холода обычно, да, вот такой мягкий. Так что, друзья, мы решили поговорить с вами про то, как же это сказать-то, ну, в общем, про внутреннего ребенка, да? Вот, про встречу, что это такое, что там эти странные психологи понавыдумывали с этими внутренними ребенками, внутренними родителями. Ну, на самом деле, вы понимаете, что я иронизирую. И у меня в гостях, собственно, уже дипломированный христианский психолог Ольга Ильина. Ольга, привет.
Привет, Игорь, очень рада встрече и также, соответственно, приветствую всех тех, кто присоединится к нашей беседе.
Ну, конечно, я тебя сразу хочу поздравить с знаменательным, значит, событием, в общем-то, с защитой диплома. Ты же получил корочку-то или нет?
Конечно, да, спасибо огромное.
Быстро у вас делают. Я свои корочки журфаковские ждал, по-моему, что-то несколько месяцев, знаешь. Вот, пока там... Пока все, у всех все подпишут, знаешь, все не так просто. Да, ну, итак, сегодня, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте попробуем с вами поразмышлять на очень важные темы. И вот мой вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, мешает ли общению с другими людьми наши внутренние проблемы или нет? Или это независимо, я вполне могу себе общаться, и это не создает проблем в общении. Пишите нам в комментариях непосредственно к эфиру. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях христианский психолог Ольга Ильина. И начну я с классической такой, наверное, цитаты Джозефа Эдисона, который считал: «Взрослее мы становимся серьезнее, и это, позволю себе заметить, первый шаг к тому, чтобы поглупеть», считал Джозеф Эдисон. Вот ты, кстати, как относишься к такой цитате Эдисона? Считаешь ли ты, что мы с возрастом глупеем?
Да, хорошая цитата, видимо, не случайно он ее сформулировал таким образом. Ну, однозначно, конечно, не скажешь. В его случае получилось это именно так сложилось. Ну, так произошло, но бывает по-разному. Вот, нужно обязательно учитывать все возможные сценарии развития, поэтому, к сожалению, вот так вот, да, первый шаг к тому, чтобы поглупеть, но совершенно и не факт, это в равной же степени, поэтому всегда есть надежда.
Ну, я примерно понимаю контекст, о чем говорил Джозеф Эдисон. Скорее всего, это контекст того, что взрослые не взрослеют, да, а становятся просто, скажем, значит, такими источниками нотационных цитат. Да, вот, знаешь, у учителя словесности, у Чехова в рассказе «Учитель словесности» там был такой Ипполит Ипполитович, вот он ни с кем не разговаривал, но когда он начинал говорить, то он начинал такие общие фразы говорить. Да, вот «хорошо лето наступило, печку топить не нужно, стало теплее». Да, то есть вот как бы такие обычные, ну, то есть что называется «капитан очевидность». Иногда это превращается в такие, знаешь, проповеди. Знаешь, это как один мой знакомый миссионер рассказывал, что он в очередной... А он же занят, он по всему черту миру, там сейчас особо не поездишь, но тогда еще там, значит, что-то ездит на какую-то конференцию туда, у него там еще какие-то миссионеры, все. И вот он раз в году там собирает семью, значит, выходит с Библией. И он говорит, такой шепоток среди детей: а, ну сейчас папа опять будет задвигать про всемирную миссию о том, что мы должны, значит, проповедовать Христа и идти как бы с котомкой и Библией под мышкой. Да? То есть вот уже воспринимает его как вот такого, ну, без личного контакта. Вот попробуем сегодня разобраться.
Попробуем.
Вот. Как и что. вообще, что это, ну, как это все происходит в нашей жизни, да, насколько мы взрослеем. В последнее время, кстати сказать, я часто говорю со взрослыми людьми, особенно с мужчинами, и в разговорах часто слышу критику, что сейчас слишком много инфантилизма, вот слишком, знаешь, такой безответственности, особенно у мужчин, да. Вот как ты думаешь, почему и в чем проявляется наш инфантилизм?
Хороший вопрос, Игорь, спасибо большое, но я бы здесь, честно говоря, не стала бы проводить каких-то вот гендерных границ в вопросе инфантилизма, потому что это в равной степени может присуще.
Я просто с мужчинами больше общаюсь, поэтому понятно, почему я это сказал.
Понятно, да. Ну, молодежи, да, часто бывает еще присущи, как неспособность принять на себя вот эту вот некоторую социальную роль взросления. И, конечно, здесь на первый план выходит вопрос с ответственностью, да, и нужно понимать о том, что, ну, допустим, если мы берем такое вот понятие, как инфантилизм, то это же как бы понимается как замедление, да, вот это вот принятие на себя вот этой вот социальной роли, и в связи с чем это происходит? Вот интересно тоже, да, поразмышлять на эту тему. Ведь совершенно понятно, что это не спонтанное какое-то явление, оно не случается вдруг. То есть это происходит как бы постепенно, с этапами становления, взросления человека, и его личностным ростом. То есть понятно, что на этапе подросткового, например, развития, даже вот такой психолог, как Эрик Эриксон, да, он сформулировал вот эту свою известную периодизацию этапа взросления, в которой как раз говорил, что на этапе подросткового развития человека вот как раз решается задача развития, ставится перед человеком задача развития, которую либо человек осваивает и принимает на себя, либо отказывается, то есть отказывается от задачи развития. Он назвал ее как эго-идентичность, да, то есть когда человек ищет свою самоидентификацию, и вот здесь как раз происходит вот этот вот процесс, когда впервые ставит перед собой подросток цели, ставит цели достижимые, осознанные, и принимает решения и несет ответственность за принятые с собой ответственности. И вот это вот все в корнями, конечно, уходит в детство, поэтому нужно смотреть и более детально разбираться с тем, в какой семье он вырос, да, потому что совершенно тоже ясно, что инфантильными детьми бывают истории, когда у инфантильных родителей вырастают дети, у которых, по сути, нету детства, и они становятся родителями своих родителей, да, это в дисфункциональных семьях, когда кто-то из родителей страдает, например, какой-то зависимостью или тяжело болеет, да, и когда ребенок вынужден взять на себя вот эту вот роль заботиться. Вот. Но, к сожалению, бывают противоположные стороны, когда дети инфантильны, чаще всего это при гиперопекающих родителях, да, когда они сами не дают возможность ребенку ошибиться, да, ошибиться в принятии ими решений и, соответственно, в ноши ответственности за принятые решения. Поэтому мы сами часто провоцируем и, так сказать, взращиваем вот это вот, подпитываем инфантилизм.
Ну, видишь, мне кажется, вообще я почему про инфантилизм вспомню, уже очень яркий у меня есть пример, обычно, когда там проводишь в церкви, например, какое-нибудь братское общение, и сидят мужчины от 15 до, значит, 60, да? И вот этот срез очень симптоматичен, да? Когда ты видишь реакцию иногда 16-летней, которых обвиняют в инфантилизме, что современное поколение, все такое безответственное, инфантильное. Я говорю, слушайте, вы на себя посмотрите. То есть взрослому человеку, он, значит, хочет сказать свое мнение, он говорит, спокойно, все там по очереди. Он замыкается, то есть это абсолютно подростковая реакция. Обиделся, и я больше ни с кем разговаривать не буду. Я говорю, 50 лет, слушай, ну уже должен, ну, адекватно оценивать себя, научиться спокойно воспринимать рамки общения, да, и так далее. То есть не как личные выпады. То есть это обычная подростковая реакция. То есть, по сути, это, ну, вот проявление инфантилизма такого, обидчивость, такая, значит, ранимость, гиперчувствительность. она может быть, я тоже, например, гиперчувствительный, но как-то стараюсь с этим работать, понимаю, что это мне очень мешает, да, вот, в жизни. Вот поэтому-то я как раз и говорю, что вроде бы, казалось, взрослые люди, и все говорят, что мы вот такие должны быть ответственные, а в жизни получается, что мы не всегда справляемся. Вот, а как вот ты думаешь... Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, мешает ли общение с другими людьми наши внутренние проблемы, нерешенные внутренние проблемы. Вот, или, как говорится, котлета отдельно, мухи отдельно, да, в общем-то, мои проблемы никому не могут помешать, потому что они мои, в общем, что я, собственно говоря, ни на кого их не транслирую. Вот как ты думаешь, Оль, а почему мы закрываем глаза на свои проблемы, пытаемся их отрицать, бежать от них?
Ну вот да, прекрасные тоже вопросы поднимаются у нас сегодня, спасибо огромное. Но тема, конечно, очень глубокая, она обширная, требует, конечно, более детального размышления. Вот. Но и актуальная, к сожалению, при всем при этом достаточно актуальная на сегодняшний день. Ну, почему закрываем глаза или бежим от проблемы? Если... та ситуация, с которой сталкивается человек, действительно проблема, и ее нужно решать. И, как вы говорите, если он пытается их отрицать, да, ну, здесь можно сказать о том, что вот и у человека возникает некоторое нежелание их решать. То есть проявляются такие психологические механизмы, которые называются защитными, да, вот потому что как раз отрицание есть, очень много разных защитных механизмов личности, есть и вытеснение, и регрессии, и компенсации, в общем, чего только не существует. Но интересно, почему они называются защитными, да, чего они защищают. Вот. А, собственно говоря, защищают они человека и непосредственно его психику. От чего? От того стимула, да, в виде вот этого проблемы, возникшей сложной ситуации, с которой они не могут справиться. И не то, что они, вот, они вынуждены как бы от нее уйти, ее лучше не решать, чем пытаться ее выдерживать, да, и попытаться что-то, каким-то образом ее преобразовать. Соответственно, это тоже все вот как раз тянется из детства тому, как научили родители, как они привили вот эту вот способность нести ответственность за принятое решение, за свой выбор. Ведь хочется сказать о том, что задача родителя, она считается выполненной в каком случае? Да, вот можно рассуждать о том, что задача родителя как вот, родительство, она выполнена. Вот в том случае, если человек самостоятельно может заботиться о себе, если он может самостоятельно заботиться о других, ну и ищет в своей жизни волю Бога, может служить ему. Все. Угу. Вот здесь можно сказать о том, что задача родителя, она успешно, в общем-то, реализована. Вот. А нежелание сталкиваться, решать проблемы, это вот как бы тот стимул, который не под силу человеку, ему лучше его избежать, уйти от него, чтобы не сталкиваться, потому что это очень травматично. Как он, как ребенок вообще в детстве, он выдерживал ситуацию, вот есть у замечательного автора Генри, сейчас его не точно могу вспомнить, он описывал ситуацию, которую назвал как способность выдерживать тщетность. Да, когда ребенок впервые сталкивается с каким-то запретом от родителя, вот каким-то совершенно элементарным бытовым случаем, когда родитель ему просто говорит «нет». Да, сначала ты ешь, грубо говоря, кашу, потом конфету, никак не наоборот. И ребенок впервые сталкивается вот с этой вот ситуацией тщетности. Как он ее проживает? Да, как он пытается добиться своего, чтобы все-таки понять, как взаимодействовать с этим родителям и вообще с этим жестоким миром, в который он попал. Да? Вот. И отсюда тоже вот как раз тянется те корни, произрастают того, как мы будем действовать и с возникшей проблемой в нашей жизни в дальнейшем.
Слушай, мне как-то Агния Барто сейчас вспомнилось замечательное стихотворение «Нет жизни, мне не повезло, однажды я разбил окно». Да? Вот это как бы флёр вот этого трагедийности. А вообще детство, кстати сказать, специфично вот это вот апокалиптичное мышление, да, то есть вот что-то происходит, ты чашку разбил, все, это конец, придет мама, узнает, она это любимая чашка или нелюбимая, или папина любимая чашка, все, я прячу, я вот иногда как кажется, что, не знаю, там 20 минут нотации отца, что так делать нельзя, и это будет, надо быть внимательным, легче, чем вот это все мучение, которое ты в течение там огромного количества времени пряча, не признаваясь. И говорит, это не я, ну что вы, меня вообще не было в комнате, когда я услышал, как чашка падает прямо на пол, вот здесь на кафель, да, то есть уже все рассказал сам. Вот, это действительно очень интересно. И интересно, как это вообще во взрослых откликается. Друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Это тем паче для нас важно, чтобы еще больше людей узнавало про нас. И, конечно, комментируйте. Комментируйте, пишите свои мысли. Чем больше вы комментируете, тем больше у нас возможности попасть в рекомендованные видео в социальных сетях, и, соответственно, тем больше людей могут узнать. Таким образом вы поддержите наш проект. Можно еще поддержать наш проект очень простым способом. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, пройдите по ссылочке, можете выбрать разовое либо ежемесячное пожертвование и любую сумму. Для чего это нужно? Для того, чтобы, во-первых, для технического, по техническому сопровождению эфиров, для того, чтобы мы могли, собственно говоря, технически поддерживать наш эфир и, конечно же, для продвижения нашего проекта программы «Б» в социальных сетях, чтобы аудитория расширялась, и это возможно благодаря вашей поддержке. Мы поднимаем самые актуальные темы. Сегодня мы вот говорим про внутреннего ребенка, что это такое. Честно говоря, для меня тоже это вот такая небольшая загадка. Я специально для этого, я же ничего в этом не разбираюсь, я пригласил уже дипломированного христианского психолога Ольгу Ильину, вот, чтобы поговорить, что такое родитель и так далее, этапы. Вот давайте попробуем поговорить об этом. Спасибо большое за вашу поддержку. Ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, поддерживайте нас. Это вы можете сделать, пройдя по ссылочке, которая у нас есть уже в описании к нашему эфиру. Неожиданная цитата Пол Маккартни, который как-то сказал: «Чем старше я становлюсь, тем меньше верю в расхожую присказку, что мудрость приходит с годами». Он как-то с Аддисоном очень, значит, солидарно, да, ощущает себя, понимая. Ну, мне кажется, это происходит, когда человек сталкивается с самим собой и понимает, что, в общем-то, да, вот, до мудрости далеко. Да, вот. Так вот, про внутреннюю... Да, Геннадий Краткевич написал: «Шалом из Минска». Взаимно, Геннадий, присоединяйтесь к нам. Очень рады, что вы с нами. Эрик Бёрн в свое время полагал, что в человеке скрыто три ипостаси. Да? Взрослый, родитель и ребенок. Вот как взрослый человек мы стремимся к карьере, да, к самореализации и так далее. Да? А вот в чем и как это еще проявляется, Оль?
Да, действительно, Эрик Бёрн впервые как бы так ввел вот эти вот понятия, и они есть и присутствуют так или иначе в той или иной пропорции в каждом человеке. Это называется три эго-состояния личности. Здесь действительно внутренний ребенок, внутренний взрослый и родитель. Вот. Но дело все в том, что здесь надо смотреть опять и... При ближайшем рассмотрении понятно, да, если человека мы встречаем и замечаем странности его поведения, какого-то характера, либо какие-то необычные проявления его, мы можем как раз списать на то, что, видимо, это такой характер. Вот. Или, в общем, я хочу сказать про то, что эти состояния, они есть в каждом человеке, в разных состояниях. Если человек пытается им, углубляется в интерес этой проблематики, вот, и пытается разобраться вообще, что это такое, и вообще присуще это ли лично мне, или это что-то как раз действительно придумали известные ученые, вот, и меня это совершенно не касается. Но при более плотном таком, при приближении к этой теме хочется сказать о том, что оно действительно работает, и это действительно эти состояния, они присутствуют в каждом. Потому как я тоже впервые, когда услышала вот об этом явлении, впервые с этим столкнулась, во мне тоже были некоторые сомнения, или даже не то, что сомнения, а вот какие-то странные ощущения, потому что, о чем идет речь? Нет. И все время я вспоминаю, как и некоторые клиенты в работе со мной, немногочисленные пока, но говорят, что нет, нет, ну какой ребенок, какой родитель, ну вот я – это я, и все, и не надо меня как бы расщеплять, потому что это по меньшей мере странно, да, это не… Вы же вроде говорите про целостность, да, а тут вы как бы меня делите, и вот эти вот эго-состояния меня растаскиваете, как я должен вот это вот все удерживать в себе, вот. Но вот в этом месте хотелось привести пример, например, работая в одно время с моей клиенткой, да, с человеком, который рассказал вот такой вот, пришел ко мне практически вот с такой проблемой, когда она рассказывала, что перед определенным ответственным выступлением, то есть у нее была предстоящая какая-то встреча, очень важная, на уровне прослушивания или какого-то вот экзамена, ее охватило совершенно дикое состояние паники. Паники и страха. И, казалось бы, при всем том, что человек очень ответственный, очень щепетильный, дотошный, конкретный, прям ночь не спала, готовилась и, в общем-то, понимала, что это весьма значимое событие в ее жизни. Но рассказывает она о том, что столкнулась вот с такой сильнейшей эмоциональной реакцией, когда была настолько сильная паника, и какое-то внутреннее состояние откуда-то изнутри ей сообщало о том, что нет, ну, наверняка у тебя ничего не получится, нет, ты не справишься там, это слишком сложно, ну, ты недостаточно хорошо подготовилась, и вообще, короче говоря, не нужно с этим связываться, давай пересдадим сразу там и все. Вот, это вот на этом моменте хочется уже остановиться и поговорить о том, что это было. Но история имела продолжение в том, что, к сожалению, человек послушался вот этого внутреннего стимула и действительно сорвал вот это все мероприятие. То есть вот он просто взял все, развернулся и вышел, и, ну, практически убежал вот от всего этого. И мы работали вот как бы с этим, разбираясь, а что это было. Да, и вот когда люди говорят о том, что нет, нет, ну, я – это я, вот, то хочется, ну, как бы здесь вот немножко психологически, немножко посочувствовать, наверное, да, если можно так сказать, тому, что кто выдал вот эту вот эмоциональную реакцию страха, ужаса, там, паники или различных других, которые нас иногда накрывают, да, то есть вот этот вот внутренний как раз ребенок, который находится в человеке, он боится. Да, это он боится, это ему страшно. И если как бы не пытаться разбираться, не пытаться обнаружить вот эту вот встречу со своим внутренним ребенком, то тогда вот как раз и происходит ситуация, когда человек вроде бы взрослый, самостоятельный, ответственный, но он тотально идентифицируется с этим ребенком, он слышит вот эти вот голоса, которые говорят чаще всего, опять, чьими голосами? Голосами не просто родителя, а родителя, который, ну, к сожалению, часто бывает так в жизни распространено, что этот родитель обесценивающий, либо критикующий родитель. Все, и он попадает в эту ситуацию и не может уже совладать с собой, со своими эмоциями, страхами. И таким образом происходит тотальная вот эта вот идентификация с ребенком. Он действительно ему подчиняется. Получается, что когда люди говорят, что «ну я – это я», получается, что вот да, весь этот эмоциональный ребенок, капризный, там, боящийся, травмированный, да, зачастую, вот это он весь и есть. И важно, как вот я хотела сказать, что вот в таких историях вот этот вот внутренний ребенок и проявляется.
Для этого, да, и как бы не надо путать это с биполярным расстройством личности, да?
Да,
это не физические личности, которые у вас звучат, это вот некоторый, да, опыт прошлого, накладывающий какое-то на тебя вот негативное влияние. Я могу сказать, что у меня тоже таких случаев тоже достаточное количество было. Например, один из моих друзей, знакомых, у него был, он уже состоявшийся, с ученым званием, вот там конференция, и он, и это вот действительно, он говорит, конференция, ему надо идти на другое мероприятие, он, значит, и он мечется, вот я сейчас пойду, будет неуважением, значит, а там, в общем, можно было, в принципе, там сказать, ну, там, сказать ведущему, что, а как это же конференция, которая связана там с его, значит, там, с его отцом, да, а потом, и он встает, в результате долго метался, он встает в самый неудобный момент, прерывает докладчик, он как бы говорит, я должен при всех, там, я должен уйти, а потом переживает, выходит, и потом переживает, переживает много дней о том, что он сорвал какое-то мероприятие и так далее. Это же тоже вот это метание, невозможность принять решение, да, это тоже связано вот с этим самым как бы...
Конечно, и чувство вины потом.
Да, чувство вины потом, особенно чувство вины нормальный, естественный механизм психологический в жизни человека, который указывает на проблему, как боль, да. Но если ты будешь либо игнорировать, либо страдать и ничего не делать, это все превращается вот в огромную проблему, с которой потом не знаешь, что сделать, да, сам, по себе, потому что сам себя идентифицировать проблему практически очень, очень сложно, да. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы считаете, мешает ли общению с другими людьми наши внутренние проблемы, и как вообще с ними можно справиться. А ко внутреннему ребенку. В последнее время действительно очень много публикаций про внутреннего ребенка, что не статья психолога, это внутренний ребенок там какой-нибудь, еще что-нибудь. Вот скажи, что такое внутренний ребенок? Может, это как связано как раз с нашим инфантилизмом, нежеланием взрослеть?
Да, ну вот немножко в продолжение той истории с моей клиенткой. Я понимаю, что не всем подходит даже вот эта вот формулировка, и я стараюсь очень бережно говорить тогда не про, ну, категорично, да, что вот там присутствуют в тебе какие-то эго-состояния или вот эти вот ипостаси личности, три категории. Я просто говорю, ну, давай мы просто условимся называть это твое внутреннее, какое-то чувствительное, ранимое «я», да, которое нужно вот как-то оберегать, взять над ним опеку и позволить ему занять правильное, да, правильное свое место внутри себя, чтобы этот ребенок не продиктовывал как бы изнутри себя и не руководил твоими действиями. Поэтому да, ну, внутренний ребенок, конечно, это некоторая часть души, да, наверное, можно так сказать, которая ответственна, ну, за творчество, да, все, что связано и все, что ассоциируется с детьми, за какую-то, за креативность, за непосредственность, за умение принимать совершенно удивительные решения при выходе из любой ситуации, открытость миру. То есть вот все, что связано с детьми, все ассоциации, которые возникают в связи с этим. Вот. Потом нужно сказать про то, что вообще ребенок сам по себе, вот в контексте рассмотрения его взросления и вообще состояния, душа ребенка, она же и есть его тотальная как бы психика. То есть весь ребенок, он вообще-то полностью эгоцентричен, и он настолько открытый, он настолько настоящий, что в нем нет никакого притворства, в нем нет еще не сформированных в той степени, как у взрослого человека, защитные механизмы, какие-то манипулятивные там, да, аспекты поведения. Поэтому вот он настолько целостен сам внутри, сам по себе, что, конечно, это как метод в работе психолога, да, то есть как инструмент вот этот вот в работе внутренний ребенок, который может являться тем основанием, которое будет способно помочь человеку для того, чтобы разобраться в себе, вот, и, соответственно, конечно, понять себя лучше, понять свои эмоциональные проявления, откуда, в результате чего, и как главное, и как с этим совладать.
Ну, потом понятно, что для того, чтобы понять, как прошлое влияет на наше настоящее, да, и тем более там, на наше будущее, достаточно, в общем, вспомнить, что тебе приносит проблемы, там, дискомфорт, да, и понять, что это действительно так и есть. Я, например, вот со своей семьей совершил короткую такую буквально двухдневную практически с ночевкой поездку в Владимир, город там моего детства и моей юности, показал там, закрыл гештальт, как говорят гештальт-терапевты, да, то есть я проехал до пединститута, в котором проучился 8 месяцев, вот, показал там общежитие, там, окно, и понял, что это очень ценный опыт для меня, и у меня нет негатива. Да, вот, то есть вот я чувствую позитив, я чувствую вот какое-то такое доброе ощущение внутри, да, хотя там это был как раз очень сложный период в моей жизни, в результате чего я пришел, собственно, к Богу. Да. Вот. И это, мне кажется, очень важное тоже путешествие, которое помогает просто, да, что-то осознать в своей жизни. Из Януша Корчика хочется вспомнить, раз уж мы про детей и внутренних детей говорим. Он писал: «Вы говорите, дети меня утомляют». Вы правы, вы поясняете, надо опускаться до их понятий, опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься, ошибаетесь. Не от того мы устаем, а от того, что надо подниматься до их чувств, подниматься, становиться на цепочке и тянуться, чтобы не обидеть», считал Януш Корчик. Вот для чего все-таки нужно работать с внутренним, своим внутренним ребенком, как это может помочь взрослому, уже сформировавшемуся человеку? Да, напоминаю, что у меня в гостях Ольга Ильина, христианский психолог, вы можете задавать вопросы. Мы сегодня говорим о том, как вот диалог с самим собой, с своими внутренними проблемами помогает нам и, в общем-то, в нашей жизни. Вот скажи, Оль, для чего?
Ну вот в продолжение, да, хочется и повториться про то, что, конечно, для того, чтобы прежде всего, лучше всего понять себя, наладить контакт с самим собой. Вот если самый, да, такой простой ответ. И с собой, и как следствие, если человек понимает себя и налаживаются контакты, если они были в достаточной степени устроены и с окружающими. Да, то есть необходимость, это дает необходимость и инструменты для того, чтобы лучше понимать, распознавать свои эмоции. Да, то есть если у нас такая психологическая тоже категория, как эмоциональный интеллект, в детстве или родители недостаточно, как бы, скажем, развили в нас, то вот в том числе и работа с внутренним ребенком помогает и вот эти вот состояния отследить. Чтобы, опять-таки, вот этот внутренний ребенок, если он в нас есть, если, ну, как бы, про что нужно сказать? Про то, что, конечно, мы, каждый взрослый человек, насколько бы он ни был сформировавшимся, он всегда, он был ребенком, у него было детство. Вопрос только в том, какое оно у него было. Вот, достаточно ли оно у него было счастливое и благоприятное, или все-таки были какие-то печальные истории в его биографии, которые каким-то образом так или иначе сформировали его психику и вот выстроили ему вот такой сценарий, по которому он проживает сейчас. И, конечно, человек, который пытается разобраться в себе, понять, вообще определить, какое место внутренний ребенок в нем занимает, не действует ли он, исходя из своих внутренних эмоциональных вот посылов, не руководит ли вот эта вот внутренняя ранимая часть, да, в человеке им самим, и не принимает ли он решение, исходя из нее. Вот. Поэтому, конечно, с этой проблематикой хорошо разбираться хорошо с, как раз с психологами, если вот есть такая потребность, то лучше, когда специалист, он может подсказать и может так вот бережно провести через вот эти вот состояния. И опять-таки они вместе как бы с таким альянсом терапевтическим работают и пытаются это обнаружить. Где, с какого момента, какого возраста вообще внутренний ребенок в человеке, да, вот где вот он, скажем так, получил вот эту какую-либо травму, да, и какого он возраста, как вот в этом все вот эти вот проходят процессы. Вот. Поэтому, конечно, для того, чтобы быть более целостным, чтобы понимать, мы слышим, понимаете, дело в том, что мы слышим иногда в себе отголоски вот этих вот родителей, родительских установок, которые говорят нам, они же несут нам некоторые посылы, не всегда одобряющие и помогающие, а и критикующие, иногда обесценивающие, когда тебя где-то не похвалили, где ты хотел, где тебе это было нужно. И тогда получается, что есть вот интересная вещь, которая я тоже иногда своим клиентам говорю, которым не всегда заходит вот эта вот формулировка «внутренний ребенок», а я это несколько заменяю, вот под такую некую ранимую, чувствительную, да, составляющую внутри тебя самой. Ведь нам свыше, да, и Бог наделил нас совершенно уникальными способностями человека и такими простейшими, да, психическими процессами, как мышление, ощущение, память и прочее, прочее. И помимо всего прочего, таким совершенно уникальным психическим процессом, как воображение. Да, это вообще что-то потрясающее у нас. Вот. И я как бы вот ориентирую несколько вот в это направление, говоря о том, что ну, давайте просто попробуем, воспользуемся этим процессом и посмотрим, как мы можем вот выйти несколько из этой ситуации, чтобы тотально вот как раз и не идентифицироваться с этим внутренним ребенком, ведь он часто ведет себя несколько некорректно, да, если можно так выразиться, он капризничает, он там что-то бунтует, требует, он не хочет, например, да, тогда, когда социальные условия, факторы и жизнь просто ставят нам такие условия, в которых мы не можем, да, ему позволить настолько проявляться. И здесь нужно посредством вот этого как раз вот процесса воображения выйти из этой ситуации и как бы взять опеку над своим внутренним ребенком, то есть стать ему тем любящим родителем, да, или вот как бы тем взрослым, который бы смог его успокоить, отогреть, как-то его привести в то состояние, которое бы ребенок почувствовал и несколько расслабился и занял бы свое место, да, то есть не требовал, почему ребенок, когда проявляет какую-то агрессивность, очень слишком много внимания, да, на себя берет, ведь он же требует, чтобы ему это внимание уделили. Ему оно необходимо. И мы, как никто другой лучше себя не знающий, мы только сами себе можем ответить на вопрос, как помочь самому себе, то есть там, той внутренней части, да, которую мы называем как внутренний ребенок, как вот ее успокоить и как с ней договориться. Да, потому что даже какой бы прекрасный специалист ни был, но это же все-таки тот другой, в контакте с которым мы взаимодействуем, и он полностью не может вот ответить на этот вопрос. Но если человек хочет, да, как в том анекдоте, сколько, да, психологов нужно, чтобы поменять лампочку, да, если лампочка готова меняться, да, и если человек готов меняться, то он слышит, он работает вместе с психологом, как со специалистом-проводником, который проводит его по этой истории, и он идет за ним, и он не запрашивает, да, у психолога, как бы вот объясните мне и что-то там исправьте, и пусть мне будет дальше хорошо. А вот он, именно мы и сами наблюдаем в человеке именно его работу, работу его над собой, его стремление. Поэтому вот совершенно замечательный механизм.
Угу. Вот как ты думаешь, почему Христос призывал учеников быть как дети? Да, если не будете как дети, не войдете в Царство, да, Небесное. Почему нам так важно обращать внимание на себя? И не будет ли это банальным эгоизмом? И, в общем-то, многие, я слышал мнение такое, что мы слишком зациклены, современный человек слишком зациклен на себе, на своих проблемах, не видит окружающих.
Угу, угу. Ну, вообще детство – это, надо сказать, что это особая форма бытия. Да, и это свидетельство ее целостности и подлинности. Да, в детском состоянии, конечно, человек, он максимально и предельно честен. Вот, ребенок не лжет самому себе, он не лжет окружающим, вот он максимально естественен. Да, и здесь, конечно, речь идет не о том, что это какая-то способность, я не знаю, зацикленности на себе, чтобы какой, вот такая вот антропоцентричность. Да, это совершенно не к этому, не об этом речь, а о том, что вот эта уникальная способность быть самим собой. Да, то есть быть тождественным, можно сказать, самому себе, и пытаться жить из той целостности, которую мы, к сожалению, теряем, когда мы взрослеем. Да, потому что мы вступаем в тот мир, который обусловлен различными условностями, здесь долженствование, требования, ограничения. мы проявляем какую-то манипуляцию и теряем вот эту вот непосредственность. И вот в разговоре про то, что будьте как дети, ну, мне кажется, что, конечно, это про предельную честность, про предельную честность с собой. И как вот опять очередное возвращение к тому, что то достичь ее можно, вот, если ты в контакте со своим внутренним ребенком. Да, вот если ты понимаешь, что за проявление в тебе, да, что на самом деле можно ему разрешить или как можно с ним договориться. И вот эта вот честность, да, ведь меня совершенно вот удивляет вот эта вот способность детская, да, детская такая способность говорить совершенно четко и честно на определенное предложение слово «не хочу». Да, это вот совершенно потрясающая вещь, которую, к сожалению, взрослые мало пользуются. Ведь можно совершенно просто сказать: я не хочу, и это ответ. Вот, и не обязан...
Да, потом не страдать месяц от этого, да.
Да, и не впадать в чувство вины, или вот, ну, наверное, что-то про меня там должны были подумать, наверное, я так не должен ответить, и все. Есть просто вот честное, детское и открытое «не хочу». И об этом же... И Христос говорит: и пусть будет там ваше «да» – это «да», а «нет» – это «нет». Вот это вот тоже немножко об этом. Вот. И немножко об этом же мне все время тоже вспоминается в тандеме вот еще одно высказывание, что «просты, как голуби, да, будьте, и мудры, как змеи». Вот, вот почему-то мне все время тоже вот хочется прочитать это рядом вот с высказыванием про детей. Да, потому что вот мне кажется, что как раз нужно не опускаться до уровня ребенка, а вот здесь вот про вот этот вот подъем. То есть нам нужно дорастать и отбрасывать все вот эти вот как чешую, наросшую на нас социальную обусловленность, ожидания чьи-то, долженствования, обязанности и прочее, прочее, чтобы вот быть.
Да, мне очень нравится, как моя младшая дочь, значит, для нее очень важно, для нее очень важен общий опыт, да, вот родителей и ее. Она прямо спрашивает: папа, у тебя было вот такое в детстве? Да? Если она понимает, что было, то она понимает, что это норма, и для нее это хорошо. Да? Мы же там начинаем: да нет, что я всегда на пятерке учился. Всегда, да. Я был таким примерным ребенком. Я все время своим детям говорю о том, что вы гораздо лучше, чем я. Вот, потому что я еще, ну, тот еще оторва был в детстве. И вот это понимание, знаешь, вот это понимание, потому что родители находятся на вот этом пьедестале недостижимом, да, сами же родители и говорят о том, что до него кошками-то не доберешься, как на альпинистке, да, что такой постамент на скалу Эверест не добраться. Вот это очень тоже важно. Мне кажется, это очень хороший тоже пример. Альберт Эйнштейн считал, что есть два способа прожить свою жизнь. Первый, как будто ничто не является чудом, и другой, как будто все чудо. А вот это ощущение чуда, это очень связано с детством, да, когда всему восхищаешься, секретики эти делают, сейчас дети уже не делают, мы делали в детстве вот эти цветные стеклышки с какими-то, значит, разными там... Да, фантики, что-то еще там, значит, какие-то блестки какие-то были, да, вот, и мы что-то там друг у друга эти места там откапывали, разоряли, вообще, что ж не было-то, да. Вот скажи-ка, как ты думаешь, а можно ли улучшить наши взаимоотношения с окружающими людьми через работу над своими проблемами, или вот они совершенно не мешают нам вообще с другими?
Вот только это и помогает, хочется сказать. Но вообще вспоминается известнейшее высказывание про то, как оно звучит. Отношения с собой я транслирую в мир. Да? Если я чрезмерно требователен к себе, если я не прощаю какие-то малейшие оплошности себе, то, скорее всего, я буду точно так же их и не прощать другому. И точно так же наоборот. Если я могу себя поддержать, если я могу себя утешить, да, вот точно своего внутреннего ребенка, то, скорее всего, я буду точно так же относиться к людям. По-моему, это высказывание, авторство этого высказывания принадлежит Эрику Фрому. Вот, в его книжке «Искусство любить», ее всем тоже рекомендую к прочтению, совершенно замечательно, и касаемо и в нашей темы, и вообще не тему, просто обязательно такой must-have на полке. Вот, поэтому, конечно, возвращаясь к вопросу о том, можно ли улучшить взаимоотношения с окружающими, их не просто можно улучшить, а это единственный способ или, как бы так сказать, единственное, скажем, более тонко, да, это бы единственный, не категорично, не хочется говорить здесь категорично, но это вот такой способ, который максимально короткие сроки может как раз-таки поспособствовать улучшению взаимоотношений, межличностных отношений с другими. Почему? Потому что часто мы как раз, если человек конфликтный, например, возьмем такой случай. Вот конфликтный, почему он конфликтный? Да? То есть конфликтуя с каким-то другим человеком подсознательно, но вот опять глубинно, да, психологи транслируют, и могу сказать, что чаще всего происходят вот эти вот проекции, да, человека на другого человека, и получается так получается, что на самом деле конфликтует он с собой либо с кем-то из своего прошлого. Да, то есть он проецирует на определенного человека вот, какие-то ассоциации, знаете, у него возникли вот с этим человеком, он показался там похожим, или в чем-то произошедшая история, которая с ним уже случилась, какая-нибудь аффективно застрявшая, да, в нем. Вот, вот он ее, собственно говоря, пытается проживать как бы снова и снова, отыгрывание такое, да, вот есть термин в психологии, отыгрывает вот в чем-то. Это очень ярко заметно, как раз тоже часто примеры много приводили про вот этот тандем клиент и психотерапевт, да, ситуация переноса, когда на самом деле клиент, пришедший к психологу, казалось бы, за помощью и за тем, чтобы разобраться, и он начинает говорить с ним, как он говорит, например, со своим родителем, с каким-то родственником, с соседом, с начальником и с кем-либо еще, вот эту вот ситуацию проигрывая, как будто бы проецирует на него свои вот эти конфликты или обиды в этом вот переносе. Вот, поэтому, конечно, разобравшись в себе и умение такое, вот, но понятно, что оно не приобретается быстро, это вообще долгая, длительная работа, это поэтапное, потому что для того, чтобы вообще, в принципе, понять, что внутренний ребенок в тебе существует, для начала нужно с ним познакомиться, как бы, да, и желать его обнаружить в себе, то есть чтобы вот эта сама встреча, она произошла. Вот. И при том, что это условие реализуется, да, человек и сам себя лучше понимает, и начинает понимать другого человека, видя в нем того же, например, травмированного ребенка, и он уже также может, например, внутренне с помощью воображения обращаться к, не непосредственно к личности, находящейся перед тобой, а вот к его вот этим вот чувствительному его и ранимому внутреннему состоянию. Тогда и человек его будет, ну, как бы более способен услышать, понять.
Что ж, наше время стремительно, в общем-то, тает. Я бы хотел прочитать из Евангелия от Матфея, 18 глава, как раз тот самый, те самые слова с первого стиха. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети», не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Мне кажется, вообще в нашем мире, наш мир удивительно инфантилен, и при этом, я имею в виду наш мир, люди в нашем мире, современные люди, удивительно инфантильные, при этом невероятно умеющие создавать ощущение, что вся жизнь подчинена каким-то вот устремлениям и законам, да, там, в общем-то, 5 ступеней роста и так далее, тому подобное. Когда, ты знаешь, вот опять же, когда приходишь, например, там, я как-то был, работая в одной светской организации на коуч-сессии, да, это как бы меня умиляло вопросы, которые задавали сотрудники коучам, да, и я вдруг ощутил, значит, как вот, во-первых, такую внутреннюю гордость, что вот, в общем, там, как бы, да, вопросы для меня как-то разрешенные, во-первых, да, но я понял, какой запрос у людей есть на то, чтобы самоидентифицировать себя с самим собой. Не с другим человеком, не с каким-то, а с самим собой. Быть внутренне таким целостным. Так вот, мне кажется, что, конечно же, личные отношения с Богом, они дарят нам эту целостность, при этом Бог призывает нас к открытости и простоте детей. И при этом я согласен с Янушем Корчиком, что часто нам нужно подниматься на цыпочки и тянуться, да, учась вот у этой простоте и евангельской открытости. Да. Именно поэтому Иисус и говорит о том, что об умолении, да, чтобы спуститься. Спасибо большое. Ольга Ильина, христианский психолог, была сегодня с нами. Каждую пятницу в 12:00 в программе «БМ» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания.
Всего доброго.